Добрый день, дорогие друзья. Мы начинаем удивительный цикл наших занятий «Высшие эзотерические практики». Когда-то я назвал этот раздел «Паралогия». Может быть, кому-то из вас знакомо, кто-то помнит мою книгу «Психодинамика колдовства». Она сейчас будет переиздаваться. В этой книге я отразил часть того, что будет присутствовать на нашем удивительном специальном курсе. Итак, первое. Я хочу, чтобы вы поняли. Здесь, в разделе высших эзотерических практик, простыми технологиями, простыми техниками, как в других моих программах, не обойтись. Если все предыдущие разделы, самовнушение, управление своим состоянием, влияние и воздействие на психику других людей, все до предела рациональны, то есть построены по принципу «делай А, получишь Б», «оказывай такое воздействие, получишь такой результат», «создавай такое влияние, получишь такие, значит, обратные действия», то здесь все построено на гораздо более сложном, гораздо более глубоком уровне. И прежде всего все высшие эзотерические практики связаны с пониманием. Когда-то я провел раздел высших эзотерических практик без понимания. Это называлось тогда программа «Сканнер». Кто-то, может быть, помнит результаты ее воздействия, кто-то, может быть, помнит результаты этой программы, она была достаточно громкой. Программа «Сканнер». Там все эти техники, которые я буду передавать вам в этом специальном курсе, были даны без соответствующих пояснений. Были даны без соответствующих уточнений. Были даны просто, лаконично и четко, так как я давал все свои предыдущие программы. Результат оказался введение программы «Сканнер» весьма и весьма печальным. Именно поэтому я считаю, что этот раздел преподавать все равно нужно, но нужно это делать немного иначе. И прежде чем понять, с чем и как мы будем иметь дело, я хочу, чтобы вы уяснили для себя некоторую общую концепцию. Концепцию того, с какими силами, как нам придется работать. С чем и как нам придется столкнуться. Какими силами мы обретаем возможность управления. Что происходит с нами, с нашей волей, сознанием, с нашей психикой в процессе обретения этих запредельных возможностей. Мир, окружающий нас, устроен гораздо сложнее, чем нам кажется. Тот мир, который мы привыкли видеть вокруг себя, все это всего лишь один из аспектов мира. Это не отдельный мир, это всего лишь одна из его граней, один из его аспектов. Старик Карлос когда-то писал о том, что мир, который мы видим вокруг себя, на самом деле не мир, а всего лишь описание мира. Описание, придуманное нами. Он, конечно, погорячился и перестарался тогда. Хотя определенное глубокое зерно в его словах есть. Мир, окружающий нас, это лишь один из аспектов истинного, настоящего мира. Мы привыкли жить в категориях этого мира. Мы привыкли мыслить категориями этого мира. И мы сами себя загнали в тупик, потому что только категориями этого мира не объясняется и не исчерпывается в этом мире ничего. Я предлагаю вам сделать три допущения. Всего лишь три допущения. А потом посмотреть, как, что из этого получится. Итак, допущение первое. Допустим, существует высший разум. Всевышний, мировой вселенский компьютер, мировой космический разум, высшая воля, Господь, Аллах, Яхве, Элохим, Адонай, Вишну. Называйте как угодно, много имен у одного и того же представления, образа и понятия. Первое. Допустим, он существует. Второе. Допустим, ему не все равно, как мы живем. И смотрит он на нас не как юный натуралист на клопов. Допустим, ему не все равно, как мы живем, как мы оцениваем свою жизнь, как мы поступаем в этой жизни, как мы относимся к миру и к нему. Допустим, ему не все равно, знаем мы о его существовании или не знаем, верим мы в его существование или не верим. Допустим, ему это не все равно. И третье. Допустим, он не желает говорить со всеми людьми одновременно. И хочет говорить с кем-то одним. Всего лишь одним. Но недоступная его логика, его понятия, его представление о мире. Потому что мы, его творение, исходя из первого, допустим, того, что существует Создатель, он руководствуется другими критериями. Творение не похоже на Творца, сотворенное не похоже на Творителя. И мыслит другими категориями, и воспринимает мир совершенно иначе. Так вот, исходя из этих трех постулатов, можно сделать несколько выводов. Выводы о том, что заблудились в этом мире все. Все, кто пытается создать какую-либо концепцию. Именно поэтому я не создаю концепции. Именно поэтому я пытаюсь использовать то, что дано нам. Использовать те возможности, которые даны нам. Итак, мировой вселенский разум Всевышний заговорил с кем-то одним, выбранным им человеком. Допустим, звали этого человека Аврум, Ибрахим, Авраам. Заговорил с ним Всевышний и послал ему учение. Будет ли Всевышний посылать людям два учения? Ни в коем случае. Только одно, одно единственное. Может ли Всевышний призвать людей к поклонению каким-либо существам, явлениям, местам, предметам? Ни в коем случае. Люди должны склониться пред волею высшего вселенского разума, высшего существа Создателя. Здесь и далее буду именовать это Создатель. Создатель. Только одно поклонение перед поклонение Создателю. Далее. Будет ли Всевышний разделять людей по каким-либо критериям? Национальным, этническим, интеллектуальным, толщине бицепса, чему-либо еще. Ни в коем случае. Для Всевышнего все люди равны. Раз они не безразличны Создателю, значит, для Создателя они все равны. И никто не равнее другого. И вот заговорил Всевышний с одним человеком. Кто-то поверил ему, когда он стал рассказывать об этом. Кто-то не поверил, отклонил учение Создателя. Но учение-то распространилось, оно появилось о одном единственном Создателе. Может ли быть Создателей два? Это абсолютно бессмысленно. В таком случае их нет ни одного, а мы сделали допущение о том, что Создатель существует. Допустим, Создатель поговорил с этим человеком. Человек умер, кто-то продолжал идти по указанному ему пути, но большинство сбилось с пути и заблудилось. Тогда Создатель взял самый униженный народ, находящийся в рабстве, вывел его, с одним из представителей этого народа поговорил, объяснил ему свое существование, суть мироздания. Кто-то поверил тому, что рассказывал этот человек. Ну, назовем его, скажем, Моше, Муса, Моисей. Кто-то усомнился в его словах. Кто-то стал делать наоборот золотого тельца, поклоняться ему. Кто-то продолжал верить тому, что говорил этот человек, Создателя. Но со временем те, с кем разговаривал этот человек, заблудились в огромном количестве совершенно бессмысленных ритуалов, в огромном количестве собственной псевдомудрости и потребности в самовыражении всевозможных ученых-мудрецов. И слова этих ученых-мудрецов они стали принимать за слова самого Создателя. И тогда Создатель послал еще одного человека. Именно с ним он мог говорить. Назовем его Йоша, Иса, Иисус, название масса, одного и того же великого человека, и поговорил с ним Создатель. И пытался он донести до людей мысли Создателя. Кто-то не поверил ему, кто-то поверил, кто-то проигнорировал его слова. Но все даже из тех, кто даже поверил ему со временем, ушли с его указанного им пути. Они стали поклоняться местам, стали поклоняться предметам, стали поклоняться персонам, забыв о том, что каждый из тех, с кем разговаривал Создатель, говорил о поклонении только одному Создателю и больше никому. И нигде ни Моше, ни Йоша, ни Муса, ни Иса не называли сами себя богами. Нигде. И нигде не призывали к поклонению себе. Везде просили склониться пред волей Создателя. Люди ушли с истинного пути. Еще один из тех человек, с которым разговаривал Создатель, создал свою концепцию, свое учение. Мухаммад. Его концепция, его учение о едином Создателе, о поклонении единому Создателю, о обращении к единому Создателю завоевало умы миллионов, а сейчас уже миллиардов людей. Но и здесь произошел уход в сторону от воли Создателя. Потому что, отказавшись от всех идолов, отринув всех идолов, идущие последним путем, создали себе идола лицесного положника и стали делать все так, как делал он, анализировать все его поступки до мельчайших деталей и поступать сами точно так же, зацикливая на нем свое сознание. Вместо того, чтобы обратиться сознанием к самому Создателю. Когда-то давно Планк, создатель формул, которые легли в основу теории относительности, сказал, выведя наконец свои уравнения, которые объяснили очень многие вещи в математической физике. «Ну вот», — сказал Планк, — «теперь осталось только допустить существование Создателя». С другой стороны, к тому же самому подошел один из микробиологов-исследователей клетки, если не ошибаюсь, Мендель. И слова его, цитата, почти дословно повторяют цитату, слова Планка. Так вот, остается в процессе изучения только одно этим людям – допустить существование Создателя. Создатель. Каковы доказательства его существования? Однажды одного из раввинов спросили, можете ли вы доказать существование Создателя Всевышнего? «Могу», — сказал раввин. «Скажите», — спросил он обращавшегося к нему человека, «у вас есть доказательства существования ткача?» «Ткача?» — удивился человек. «Ну да», — сказал раввин. «Вы уверены, что ткачи существуют?» «Ну да», — сказал человек, «уверен». «У вас есть знакомые ткачи?» «Нет». «Ну а как вы знаете, что существуют ткачи?» «Ну вот», — человек показал на свой костюм, «мой костюм соткан ткачом». «Правильно», — сказал раввин, «посмотрите вокруг». Разве весь мир не доказательство существования Создателя? Итак, дорогие друзья, для освоения психодинамики, для постижения высоких истин, нужно понять одно. Над нами есть высшая воля. Над нами есть высший разум. Над нами есть то, что когда-то в одной из своих притч я назвал великим богом в белом халате. Приведу в качестве примера еще раз эту притчу. Клетка. В клетке живут маленькие белые мыши. Раз в день великий всемогущий бог в белом халате дает мышам кусочек сыра. Мыши кушают этот сыр и молятся богу. Спасибо, великий бог в белом халате. Сыр наш насущный ты дал нам. Иногда великий бог забывает положить мышам кусочек сыра. И тогда мыши говорят, грешны мы мыши, плохо мы молились великому богу в белом халате. Не оправдали мы его надежд. Иногда великий бог в белом халате... подолгу, не сбиваясь, дает мышам кусочек сыра. И мыши считают, что великий бог облагодетельствовал их. Мыши считают, что великий бог в белом халате создал их по образу и подобию своему. Ведь у них тоже белая шерстка и лапки. Иногда мыши считают, что великий бог в белом халате сотворил клетку для того, чтобы они, мыши, постигли какие-то великие истины, находясь в клетке. Иногда великий бог в белом халате берет какого-нибудь мыша на опыты. Если мышь был глупый и злой, то все думают, что он его взял в ад на вечные муки. А если мышь был хороший и добрый, то все думают, что он его взял в рай на вечное блаженство. А на самом деле, великий всемогущий бог взял этого мыша на опыты. Однажды появился один маленький мышь, который сказал, «Вы что, мыши? Думаете, я просто мышь? Нет, я сын великого бога в белом халате». Ну как же так, удивились мыши, великий бог в белом халате снаружи, а ты внутри клетки. А вот так, сказал мышь, ничего не объясняя. Я был, так сказать, непорочно зачат от великого бога в белом халате. Поверили ему мыши, пошли за ним. А кто-то не поверил, а кто-то усомнился. Но потом мыши просто разлились. Это что это, он сын великого бога в белом халате, а мы что, просто мыши что ли? И очень жестоко с этим мышом поступили. Так вот... кто-то продолжал верить в великого Бога в белом халате. Кто-то верил в сына великого Бога в белом халате, который пришел, чтобы всех спасти. А потом объявился еще один мышь, который сказал: мыши, да нет никакого великого Бога в белом халате. А клетка наша эволюционно возникла из разбегающихся галактик. А сыр адсорбируется в атмосфере по одному мне мышу известным законам. И кто-то верил в великого Бога в белом халате, кто-то не верил в великого Бога в белом халате. Кто-то верил в сына великого Бога в белом халате. Только великому Богу в белом халате. В общем, это было немного без разницы. У него были свои цели, свои задачи, которые, скорее всего, никогда не поймут маленькие белые мыши. Итак, всем нам, маленьким белым мышам, остается только одно – признать наличие высшей воли над нами. И признав это, научиться обращаться и влиять на окружающую действительность через обращение и посредством воздействия, взаимодействия с этой высшей волей. Мы – создание, над нами – создатель. Мы – управляемый, над нами – управляющий. Но мы можем влиять на другое управляемое, на другое создание через обращение к создателю. На этом строится одна из величайших наук. Это даже не наука, это мировоззрение. Каббала. На этом строилась в свое время моя программа «Сканер». Сейчас, дорогие друзья, освоив теоретическую часть, мы переходим к практикам. Первое. Самая простая иллюстрация. Нисхождение высшей воли в материю, в этот мир, в нас, в наше сознание, в нашу жизнь. Пожалуй, самая близкая параллель – это изобретение. Как оно появляется? Вначале в голову изобретателя приходит мысль. Она приходит свыше. Потому что нередко бывает такое, что одновременно мысль появляется в нескольких головах, настроенных в унисон с волей создателя. Мысль проникает, возникает в сознании. Проникает в сознание. Затем, вслед за этой мыслью, идет понимание. Осознание того, что необходимо для того, чтобы эта мысль воплотилась. Затем выстраивается целая линия алгоритма. Действия одно за другим, выстраивается в систему. Понимание выстраивается в систему. И затем уже эта система проникает в этот мир в виде чертежа, наброска, эскиза, мысли. И затем уже этот чертеж, эскиз, набросок, мысли воплощается в пластик, металл и в материю. Вот сейчас на самом простом уровне мы проследили путь нисхождения идеи в материю. Идея, понимание, выстраивание в систему, переход системы в этот мир, нисхождение системы в материю. От возникновения идеи до стекла, бетона, железа и металла. Точно так же работает в этом мире любое наше действие. Возникает идея, осознанно или неосознанно, это другой вопрос, о том, чтобы поднять руку. Вслед за этой идеей идет импульс. Импульс, толкающий руку. Вслед за этим происходит нисхождение в материю. Рука приходит в движение. Ведь, если верить Каббале, у нашей души есть три одеяния. Мысль, речь, действие. Три одеяния нашей души. Три уровня восприятия сверхъестественного. Три способа влияния на окружающий мир. Мысль материальна. Речь материальна. Действие тем более материально. Все это материально. И мы можем влиять на окружающий мир через посредство действия. долотом и зубилом и молотком сокрушая гранитные глыбы. Мы можем оказывать влияние на окружающий мир речью, программируя окружающих людей и животных на действия. И мы можем влиять на окружающий мир мыслью. А вот это уже настоящие каббалистические практики. Как влиять мыслью на окружающий мир? Как воззвать к влиянию через мысль на окружающий мир? Как воспринимать и ощущать окружающий мир? Есть мускулы действия. Это мускулы тела. Их нужно тренировать, чтобы они были сильны и способны к любому действию. Чтобы мы могли перетащить каменную глыбу, мы должны накачать мышцы. Мы должны укрепить сухожилия и кости. Речь. Для того, чтобы обрести силу речи, необходимо осознать, с чем надо работать. Раз. Второе. Тренировка. Необходимо накачать мускулы речи, чтобы речь ваша была сильна и убедительна. Чтобы речь ваша звучала как нечто всепроникающее, растворяющееся в сознаниях других людей. Вот тогда ваша речь станет силой, инструментом влияния на действие. И мысль. Мысль тоже обладает таким же влиянием, как действие, как речь, так же и мысль обладает таким же влиянием. Итак, сейчас я вам дам несколько упражнений, которые рекомендую делать постоянно для того, чтобы натренировать свою мысль. Упражнение номер один. Мысленно, не глазами, не руками, не фантомными конечностями, а всей своей нервной системой, всем собой проведите по поверхности, находящейся сбоку от вас. Всем собой, всем нервной системой. Почувствуйте на ощупь эту поверхность, какая она. Ощутите ее температуру, ощутите ее шероховатость. Ощутите эту поверхность. Попробуйте дотронуться до того, что находится впереди вас, сзади вас. Слева от вас, справа от вас. Потрогать эту поверхность всем собой, над вами, под вами. Когда вы добьетесь через некоторое время реального ощущения этих поверхностей, а это ничего сверхъестественного, это всего лишь тренировка, уйдет у вас пара дней более или менее постоянных занятий, вы почувствуете, что не только вы ощущаете поверхность, но вы, в свою очередь, таким способом можете влиять. Первые, кто хорошо на это реагирует, это кошки. Посмотрите на кошку и мысленно начните ее гладить, дотрагиваться до нее не руками, не глазами, а всей своей нервной системой, что называется, всем собой. Потрогайте кошку, погладьте ее, дотроньтесь, прикоснитесь к ней. Как кошка будет на это реагировать? Вот все кошки реагируют на это одинаково. Все. И потому, как кошка будет на это реагировать, можно будет определить, научились вы это или нет. Я не скажу пока, какой должна быть реакция. Но именно реакция является подтверждением или опровержением того, научились вы это делать или нет. Очень хорошо такая техника воздействует на особи противоположного пола. Вообще замечательно. Реакция не такая, как у кошек. Немного другая. Точно так же мы можем воздействовать на тончайшую электронику. На компьютеры, на сложные измерительные приборы. Причем воздействие, как правило, к сожалению, оказывается негативным. Вот всю свою нервную систему, всего себя вы можете протянуть не только в пространстве, но и во времени. И ощутить нечто, происходящее через время или происходившее когда-то ранее. Дело в том, что вы не сможете ощущать так, как вы видите. Вы будете ощущать немного иначе. Вы будете воспринимать немного иначе. Но вы можете почувствовать движение. Вы можете почувствовать ход мыслей. Вы можете почувствовать, испытать ощущения. Это вхождение в целый мир. Безумно интересный мир иного восприятия. И мне очень хотелось бы, чтобы вы сделали к этому миру первый, пусть даже маленький, шаг. Второе. Попробуйте представить эту высшую волю, незримо пронизывающую все, незримо присутствующую везде, и проходящую в материю так же, как проходит изобретение, воплощается, также воплощающееся в действии, самым лучшим, самым замечательным из нас, самой сильной стороне нашего «я», самой прекрасной стороне нашего «я». Попробуйте ощутить вот это могущественное, незримое присутствие. Попробуйте проанализировать каждое свое действие, через призму этого незримого присутствия. Попробуйте подчинить свои действия этому незримому присутствию. Каждое свое действие попробуйте выполнять во имя. Просто выполнять во имя каждое свое действие. Попробуйте сосредоточиться и почувствовать, что бы вы ни делали, какие бы действия вы ни совершали, вы либо действуете во благо, либо действуете во вред. Либо действуете и несете благо, либо несете вред. Вы либо развиваетесь, становитесь совершеннее, одухотвореннее, вы поднимаетесь по более высоким уровням, как уровни этого изобретения, опускающегося в материю. Также вы поднимаетесь на более высокий уровень. Либо вы деградируете. Попробуйте прожить хотя бы день, преломляя каждое свое действие через призму незримого присутствия высшей воли. И будет это вашим вторым упражнением, куда более сложным, чем первое. Третье упражнение. Ритм. Ощущение ритма. Каббала утверждает, что Создатель создал весь этот мир 10 фразами. 10 фраз было сказано Создателем, и с каждой из этих 10 фраз создавалась какая-то часть мира. 10 фраз, создавших этот мир. Ритм. Ритм, незримо присутствующий во всем. Ритм, биение нашего сердца, наше дыхание, наши действия и поступки. Сон, явь, пробуждение. Синхронизируйтесь с ритмом. Ощутите свой ритм, ритм своей жизни. И начните синхронизироваться с другими ритмами. Ну вот самый простой пример. Сосредоточьтесь на своем пульсе. Пульс. И начните отстукивать ритм своего пульса. А теперь начните искусственно замедлять движение руки. Вот вначале почувствуйте, что ваша рука синхронна с ударом вашего пульса. Вы каждый толчок сердца толкает вашу руку. Вы не задумываетесь над сжатием кисти. Каждый толчок вашего сердца толкает вашу руку. А теперь начните искусственно замедлять. Вы увидите, что замедлять трудно. Но замедляя искусственно движение руки, вы влияете на удары вашего сердца. А теперь попробуйте начать ускорять. Ускорять легче. Но это мне легче. Вам, может быть, наоборот, оказаться тяжелее. Кому-то, наоборот, легче замедлить ритм, мне гораздо легче ускорить. То есть следствие – интенсивное потоотделение, следствие учащенное дыхание, следствие учащения сердцебиения. То есть таким образом мы можем управлять ритмом нашего сердца. Точно так же мы можем управлять ритмом нашего дыхания. Точно так же мы можем синхронизироваться с ритмами, скажем, ритмами дня и ночи. Ритм дня и ночи. День-ночь, день-ночь, день-ночь. Почувствуйте связь вашего пульса с днем и ночью. Ощутите эту незримую связь. Удается? Тяжело. Тогда ощутите другое. Ощутите связь вашей жизни с днем и ночью. Утро. Вы родились. Вы родились, начали жить. День. Вы достигли зрелости, апогея своей жизни. Вечер. Вы состарились. Ночь. Вы умерли. И снова утро. Вы снова родились. И снова день. Вы на вершине своей жизни. И снова вечер. Вы умираете. Почувствуйте этот ритм. Ритм вашей жизни. Рождение, смерть. Рождение, смерть. Рождение, смерть. Рождение, смерть. Теперь представьте себе, что вы синхронизируетесь уже не с днем, вы синхронизируетесь с фазой Луны. Новолуние, вы начинаете жить. Полнолуние, ваша жизнь достигает апогея вершины. Полная Луна – это вы на вершине своей жизни. Убывание Луны, новолуние, смерть. Месяц, месяц – вся ваша жизнь. Вы синхронизируетесь со своей жизнью, ваша жизнь месяц. Вживитесь в это, почувствуйте это. Почувствуйте это, вживитесь в это. Год. Весна. Вы рождаетесь. Тает снег, вы приходите в этот мир, зеленеют листья, начинается движение жизни. Лето. Вы на подъеме. Юность, молодость, подъем, 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 рост, развитие, лето. Жара. Жизнь, движение, осень, плоды, успехи. Вы на вершине, но уже чуть-чуть шагнули за нее. Зима, увядание, старость, смерть. Каждый год вы рождаетесь, проживаете год, умираете. Рождаетесь, проживаете год, умираете. Рождаетесь, проживаете год, умираете. А теперь представьте себе эпоха. Появляются оледенения, ледники движутся, расширяя свою территорию и уменьшаются. Вот когда ледник начинает нарастать и двигаться, вы приходите в этот мир, вы рождаетесь. Вот ледник доходит до самых отдаленных областей, самых южных областей. Это вершина вашей жизни. И вот ледник возвращается и отходит, опять откатывается к полюсам. Это ваша старость и смерть. Появляются и исчезают государства. Цивилизации рождаются и рушатся. Появляются гигантские сооружения и исчезают, обращаясь в пыль. А вы только достигаете юности. Уходят льды. Вы стареете. И с возвратом к полюсам вы умираете. И теперь ваша жизнь уже не день, не месяц, не год. Ваша жизнь сотни тысяч лет. Вы синхронизированы с полюсами. А теперь представьте себе, что ваша жизнь это синхронизирована с подъемом геологических пластов. Поднимаются пласты, горы воздвигаются там, где были долины. Вы достигаете зрелости апогея. Обращаются в пыль горы, опускаются вниз, обращаясь в равнины, заполняются морями. Вы стареете, умираете. Миллионы миллионов лет проходят, пока вы взрослеете. Миллионы миллионов лет проходят, когда вы угасаете, увядаете. Вы синхронизируетесь с временем. Вы синхронизируетесь с миллионами миллионов лет. А теперь представьте того, кто синхронизирован с вечностью. С вечностью. сдвигается время сейчас. Сейчас уже не актуально то, что было актуально еще 30-40 лет назад. Мы отличны от поколений наших родителей. У нас, если мы правильно живем на свете, юность до 40, молодость до 60. А там начинаются зрелые годы, мы только взрослыми наконец становимся. Такими ли были наши предки отнюдь? Идет более высокий уровень синхронизации. Мы это делаем неосознанно. Мы это делаем неосознанно, выбирая здоровый и правильный образ жизни. Но есть за всем этим высшее. Есть за всем этим учение о синхронизации. Учение о ритме. Вы можете синхронизироваться с ростом дерева, скажем, дуба. Вот он росток, ваша жизнь начинается. Вот это молодое дерево, вы достигаете молодости, всего лишь пара сотен лет. Вот дуб зрелый и выросший, вы достигли апогея, а прошло всего лишь 500 лет. Вот дуб стареет, осыпается листья, он засыхает. Так же стареете и вы, всего лишь какая-то тысяча лет. С чем бы вы ни синхронизировались, чем глубже вы это делаете, тем больше вас это потянет за собой. Если вы синхронизировались с растущим дубом, тысячи лет вашей жизни. Если вы синхронизировались с полюсами, тысячи тысяч лет. Если вы синхронизировались с подъемом и опусканием земной коры, миллионы лет вашей жизни. И уже не так фантастично начинает казаться нам утверждение о 900 лет жизни пророков в Ветхом Завете. И уже не такой абстракцией звучат слова приветствия конфуцианцев 10 тысяч лет жизни великому кормчему. И уже на мир мы можем взглянуть немного другими глазами, смотреться и увидеть нечто иное. Ритмами связано очень многое в нашей жизни. Тот ритм, которому подчиняемся, осознанно или неосознанно мы, тот ритм, который мы выбрали для себя, тот ритм, который за нас выбрал нас, тот ритм, которому мы можем быть отданы, которому мы можем подчиниться, это абсолютно разные ритмы, абсолютно разной становится наша жизнь. Почему во многих практиках огромное внимание уделяется дыханию и сердечным сокращениям? Управление ритмом сердечных сокращений, управление ритмом нашего деятельности нашего организма, управление ритмом дыхания, управление ритмом мышления. Ведь у мышления тоже есть ритм. Возбуждение, торможение психики. Разгон, торможение – это не что иное, как тоже ритм. Разгон, психика наша взведена, взвечена, предельно активно, торможение. Мы выключаемся, засыпаем. Мобилизация и релаксация. Усилие и расслабление. Жизнь наша полна ритмов. Выбор ритма. Выбор общего ритма нашей жизни. Выбор ритма частных параметров. Выбор того ритма, в котором мы живем. Выбор того ритма, которым мы наделяем себя. Выбор ритма нашего бега. Если нам надо бежать на достаточно длинную дистанцию, а тело наше достаточно тренировано, в конце концов ноги сами выберут тот необременительный ритм, с которым мы пройдем эту дистанцию. С максимальной скоростью, но не надрывая сердце, не надрывая мышцы и сосуды, не разрывая себе легкие. Этот ритм придумали не мы, на него вывел нас наш организм. Так вот, ритм нашей жизни тоже придуман не нами. Он определен той волей, которая проникает в материю через нас. И мы являемся инструментами проникновения этой воли в материю. Но мы можем изменить этот ритм. Мы можем повлиять на изменение этого ритма, так будет правильнее сказать, потому что изменить высшую волю нельзя, но повлиять собственной волей на изменение в отношении нас, этой высшей воли, мы можем. Каждый миг мы живем по целому ряду принципов. принципы эти укладываются в концепцию ритма. Четвертое. Четвертое упражнение, последнее упражнение в данном маленьком разделе, это управление судьбой. Существует ли судьба? Существует ли предопределенность? Или мы обладаем свободой воли, свободным выбором своей судьбы? Спросите у человека, на которого навалились беды и невзгоды. И он вам сразу ответит, это судьба, и ничего тут не сделать. Он не скажет, я плохо сконцентрировал свои мысли, я настроил самого себя на неудачи и поражения. Нет. Установка является ключом к управлению судьбой. Исповедующие одну из мировых религий используют постоянно термин «на все воля Всевышнего». И они правы. Создателем предопределен этот мир. Судьба наша тоже предопределена. Но мы можем влиять на свою судьбу своей волей. Мы можем влиять на свою судьбу своей связью с высшей волей. Мы можем влиять на предопределенность и изменять ее. И тогда это уже не будет предопределенностью, а будет чем-то совсем-совсем иным. Наверняка часто слышали такие формулировки. Деньги к деньгам, успех к успеху, болезни к болезням, беда не приходит одна. С чем связано такое представление? С тем, что как только мы получаем что-то, судьба немедленно отсыпает нам еще столько же, и еще столько же, и еще столько же того же самого. Вопрос, наверное, к мужчинам, которые смотрят данную запись. Не замечали ли такой феномен? Вы куда-то уехали отдыхать один, и самые красивые и благожелательные к вам женщины появляются в последний день вашего отдыха, когда вам уже ни с кем знакомиться не нужно, и у вас чемоданное настроение. Замечали ли вы такой феномен, что стоит вам неожиданно откуда-то заработать, получить какую-то сумму денег, и деньги начинают поступать вам отовсюду? Не замечали ли вы такой феномен, что стоит споткнуться один раз, и вы какое-то время будете спотыкаться регулярно? С чем это связано? С какой картиной нашего мироздания? С каким восприятием окружающего мира? С какими установками? Один из моих любимых писателей, Ричард Бах, сформулировал удивительную истину. Он сказал, все явления, события, люди появились в твоей жизни только потому, что их притянул ты. Мы притягиваем к себе здоровье и болезни, удачи и неудачи, богатство и бедность, победу и поражение. Мы формируем эти обстоятельства, сначала сформировав их в своем подсознании и передав этот образ по пути, обратному пути изобретения, передав его на высший разум, на высшую волю. Мы сформировали этот образ и передали его, и стало нам по установкам нашим. Говорили, воздастся по вере его, станет по установкам нашим. Как использовать эти образы? Как использовать мыслеформы для формирования обстоятельств? Существует три основных, самых эффективных способа. Первый. Сформировать обстоятельства. Если вы хотите заработать крупную сумму денег, представьте себе, что вы эту сумму уже заработали. Она уже лежит где-то заработанная вами. Она уже где-то лежит. И вам только зайти за ней и получить ее, и она будет уже у вас. Или представьте себе, что эта сумма уже лежит у вас дома. Вы где-то ходите, а у вас дома уже лежит та сумма, которую вы хотите заработать. С этой мыслью просыпайтесь, с этой мыслью ходите весь день, занимайтесь делами, с этой мыслью ложитесь спать. Когда вы сформируете это обстоятельство, вам представится возможность заработать или получить, или подвернется вам именно эта сумма. Плюс-минус совершенно небольшое значение. Как стать центром внимания противоположного пола? Представьте себе, что вы познакомились с особью противоположного пола, чрезвычайно высокоранговой. Например, мужчины. Представьте себе, что вы познакомились с потрясающе красивой женщиной. Она влюблена в вас, она персона, на нее оборачиваются все мужчины, она безумно красива и она влюблена в вас. Сегодня она уехала, но завтра она приедет снова и будет обрывать ваш телефон. А сегодня она в отъезде и не может вам позвонить. И вы идете по улице и смотрите на женские особи, которые не дотягивают и половины той представленной вами красавицы. Как будут реагировать на вас женщины? Увидите. Вы сформируете обстоятельства. Милые дамы, для вас. Представьте себе, что вчера вы познакомились с мужчиной из любовного романа. Возьмите любой дамский роман, прочитайте, какой там образ. Он обязательно а. умный, б. красивый, в. богатый, г. еще и не голубой. И вот вы с этим мужчиной познакомились. Внешне, как великолепный киноактер. Мускулы, как у Арнольда Шварценеггера. Пиликает на скрипке, как Паганини. А мозги, как у Эйнштейна. При этом денег, как у Билла Гейтса или Султана Бахрейна. Представили? А вот теперь представьте себе, что сегодня он уехал. А вот завтра он вернется. И будет обрывать ваш телефон и досаждать вам своим присутствием. А сейчас вы смотрите на мужских особей, которые не дотягивают даже до его коленной чашечки. Совершенно ничтожных по сравнению с ним. Как будут реагировать на вас мужские особи? Уверяю, вам понравится. Вот это самая мощная техника срыва любых негативных программ. Это самая мощная техника перелома вашей судьбы. Это самая мощная техника управления обстоятельствами, управления вашей жизнью. Прорыв в социальной сфере. Из этого же раздела техник. Прорыв в социуме. Как прорваться в социальной сфере? Представьте себе, что вы идете по улице, и останавливается проезжающий мимо правительственный кортеж. Оттуда выскакивает ваш одноклассник, одногруппник, однокурсник, и говорит: «О, это ты, привет, как давно не виделись». Вы разговариваете с ним, он говорит: «Чем ты занимаешься?» Вы говорите свой род занятий, он говорит: «Да бросай эту ерунду, поступай ко мне помощником, еще заместителем, кем-либо еще». И вы говорите: «Ладно, я подумаю, пару дней». И вот сегодня первый день, когда вы думаете, а завтра вы уже дадите ответ. Где-то внутри вы уже решили согласиться. Вот где-то в сердце своем вы уже решили согласиться. Но у вас еще сутки. Как вы думаете, какую программу даст вам судьба? Судьба начнет одну за другой предоставлять вам такие же возможности прорыва. Именно потому, что вы этот образ сформировали. От нас, из материи, через нашу душу, сознание и волю идет формирование высших устремлений, идет подъем. Из высшей воли идет нисхождение в материю наших действий. И процесс этот идет непрерывно. Если мы воспользуемся практиками суфиев, мы увидим, что вот это взаимодействие нафса и сафта, взаимодействие всего идущего к Всевышнему от человека и от Всевышнего идущего к человеку, идет постоянно. И внося вот это изменение в это движение, мы вносим изменения и в это движение тоже. Именно управляя мыслеформами, управляя образным представлением, управляя состоянием, управляя всем внутри нас. Мы начинаем управлять тем, что находится за пределами. Воздействуя на поднимающийся от нас, мы влияем на опускающийся к нам. Таким образом, воздействуя на себя, мы влияем на нашу судьбу. Если в данный момент мы представляем собой нечто такое, то наша судьба вот такая. Если мы изменили себя, стали чем-то вот таким, то наша судьба может быть уже вот такой. И связано это напрямую только с нами, только с нашей волей, только с нашим сознанием. Только с нами. К сожалению, невозможно постичь и освоить каббалистические практики, не постигнув, не освоив основы иудаизма. К сожалению, невозможно понять и постичь суфийские практики, не постигнув, не поняв основы ислама. Потому что это вещи неразрывно связаны между собой, выросшие одно из другого. И хотя утверждают многие, что Каббала нечто совершенно отдельное, но Каббала вся написана на 22-буквенном алфавите, 22-буквенном алфавитом. Вся она написана на арамейском, каббалистические основные труды все написаны на арамейском. Так же, как суфийские основные практики, естественно, они все проводились исповедующими ислам. Поэтому необходимо знакомиться с основами единобожия, для того, чтобы глубоко и полно проникнуться основами каббалистики и суфизма. Итак, дорогие друзья, вам очень многое нужно переосмыслить, если вы действительно хотите делать шаг за шагом в таинственную и загадочную область паралогии. Если вы действительно хотите развиваться в области психодинамики, в области высших эзотерических практик, двигаться, развиваться, очень многое нужно переставить местами в голове. На очень многое нужно взглянуть немного другими глазами. Очень многое нужно понять и почувствовать. Особенно из тех областей сознания, которые доселе не были затронуты. Вам придется развивать мышцы там, где у вас их никогда не было. Вам придется испытывать нагрузки, которые вы никогда не испытывали. Именно потому, что они лежат в другой плоскости восприятия. А самое главное, вам нужно понять картину мира. И следующее занятие наше мы посвятим целиком и полностью картине мира. Если вы будете знать о том, что окружает нас, какие миры, какие состояния сознания, как проходит воля Создателя, как возвращается наша воля к Создателю. Если только все это станет у вас в голове, вы обретете возможность к управлению очень-очень многими вещами. Вы почувствуете и поймете механизмы и законы, управляющие людьми, социумом, сознанием, миром. И тогда вы сможете сказать то, что существует в глубине вас. Вы сможете сказать самое главное. Я достиг той цели, для которой я был предназначен. Но к этому еще очень долгий путь. И это уже совсем другая история. До свидания, дорогие друзья. До следующего нашего занятия.